Здравствуйте. Вчера, 28 апреля 2014 года, в Израиле был такой особенный день. Он называется Йом Ашоа. Ашоа. Этим термином принято обозначать катастрофу европейского еврейства в годы Второй мировой войны. В цифрах это выглядит следующим образом. Хотя, конечно, это совершенно неблагодарное занятие считать людей. Но, тем не менее, вот такая вот статистика. До начала войны еврейское население в мире насчитывало 18 миллионов человек. Во время Второй мировой войны гитлеровцы уничтожили, приводятся разные цифры, но принято считать, что в среднем где-то около 6 миллионов евреев, то есть треть еврейского населения. Одной из бредовых идей фюрера было окончательное решение еврейского вопроса, то есть полное уничтожение евреев. И треть задачи он выполнил. Так вот сейчас, через 70 лет после этой катастрофы, в мире насчитывается 13,5-14 миллионов евреев. То есть мы до сих пор еще далеки от той цифры, от тех 18 миллионов, которые были до войны. Вот это вот катастрофа. И в эту катастрофу вовлечены не только погибшие, и не только дети этих погибших, которые не родились, и внуки. Катастрофа эта значительно шире. Она включает и так называемый «идболилют». То есть практически еврейство по законам иудаизма передается по матери. Таким образом, если еврей женится на нееврейке, его дети рождаются неевреями. А сегодня я хочу рассказать о своей родственнице. Ее звали Лиза. Лично я не был с ней знаком. Я не знаю по рассказам моей мамы. Когда началась война, Лиза была молодой, очень красивой девушкой. Внешне она не была похожа на еврейку. А в первые месяцы войны немецкая система уничтожения работала довольно-таки несовершенным образом по сравнению с тем, что началось потом. Акции уничтожения проводились следующим образом. Когда немцы занимали какой-то город, село, евреев, живущих там, сгоняли в какое-то одно место и держали их там в течение некоторого времени, нескольких дней, выводили их на какие-то работы, нужные немцам, а потом их всех вместе выводили на край какого-нибудь оврага или, может быть, ямы, которую часто выкапывали местные жители или сами евреи, обреченные на смерть. И вот их ставили на краю этой ямы и просто расстреливали. Люди падали в яму, кто не упал в яму, того туда сталкивали. Все было незатейливо, некрасиво и очень трудозатратно. У немцев даже были специальные команды, которые специализировались по этим акциям. Лет примерно 22 года назад, когда я только приехал в Израиль, нас возили на экскурсию в кибуц. Кибуц называется Лохамея Гетаот, что значит «бойцы гетто». Этот кибуц был основан бывшими узниками гетто, и они сделали музей. Вот в этом музее и была у нас экскурсия. И вот там нам рассказали и показали, что когда немцы поняли, что вот такой способ массового уничтожения непрактичен, нерентабелен, требует многих затрат, то тогда они разработали технологию уничтожения. Евреев точно так же собирали в каком-то отдельном месте, и потом им объявлялось, что вот такого-то числа их перевезут на новое место жительства, новое место работы, и условия там будут намного лучше, чем то, что они имеют сейчас. Немцы даже умели фабриковать слухи, которые распространялись среди евреев, о вот том самом новом месте жительства, что там будет действительно хорошо. И все это исключительно для того, чтобы не посеять панику среди этих людей, потому что паника нерентабельна. Вот в означенный день все они, мужчины, женщины, старики, дети, грудные младенцы в том числе, собирались на вокзале, взяв по приказу немецкого командования самое необходимое, в том числе драгоценности, конечно же, этим немцы не могли пренебречь, и грузились в вагон, в несколько вагонов, в эшелоны. Эти эшелоны держали путь в Освенцим, в Бухенвальд, в другие места уничтожения евреев. Там, в музее, мы видели макеты вокзалов этих мест, куда их привозили. Это был такой довольно симпатичный вокзальчик, такое строение, и вокруг него клумбы, цветочки. Все очень задорно. Опять-таки, чтобы не посеять паники. Паника не технологична в деле уничтожения. Потом приехавшим людям предлагалось пройти регистрацию, сдать на хранение драгоценности, ценные вещи. Им объявлялось, что вот перед следующим этапом их переселения им нужно пройти санобработку, то есть помыться в душе. Их заводили в душ, плотно запирали дверь и включали газ. Процедура была отработана неисчислимым количеством повторений. Все было разработано и подобрано точно. Дозировка газа, время, которое необходимо для того, чтобы умертвить всех находящихся в этом помещении. После этого открывалась дверь с другой стороны. Это и вот якобы душевой. И специальная команда выносила оттуда трупы. После этого производилась какая-то минимальная санация помещения, заводилась новая партия. И вот так до бесконечности. И вот Лиза, о которой я начал рассказывать, она жила на Украине, в каком-то маленьком местечке, я точно уже не помню в каком. И как это было по всей Украине? Немцы вошли в город, согнали евреев в наспех устроенное гетто, а немецкий штаб они устроили в здании школы. Так вот, в обязанности Лизы входило каждый вечер приходить в это помещение и убирать его. В один из таких вечеров она, как обычно, пришла и вымыла там все, что... сделала все, что она обычно делает. Пришел проверяющий немецкий офицер, проверил и показал ей, что грязно, нужно перемывать. Она перемыла все на второй раз. Он опять пришел туда, опять проверил и заставил ее перемывать снова. И это повторялось множество раз, до самого утра. И когда, в конце концов, утром он ее отпустил, выяснилось, что именно этой ночью немцы провели карательную операцию по уничтожению евреев этого города. И этот немец, конечно же, об этом знал. Он ее просто спас. Кстати, были случаи, когда немцы спасали евреев. Известна история о спасении араби Раяц, тогдашнего главы Любавичевского движения. Несколько немецких офицеров, это были, по-моему, офицеры Абвера, вывезли его с территории оккупированной Польши со всей, почти со всей семьей. И вот эту девушку, Лизу, приютила одна украинская семья. Были такие семьи, их было немало, которые спасали евреев. Читал я как-то одну такую книжку, не помню уже, как она называется, но там описывается, как вот такая польская семья спасала евреев. Они у себя в доме сделали двойную стену, фальшивую как бы такую стену, и вот между настоящей стеной и этой фальшивой было расстояние примерно в полметра, и вот там вот ютились 4 человека. Спасали, рискуя жизнью спасали. Ведь если немцы находили евреев, то они убивали и тех, и других, и спрятанных, и прячущих. А были семьи, которые выдавали евреев? А были полицаи, которые участвовали лично в массовых расстрелах евреев? Одна моя знакомая, которая тоже была молодой девушкой, было лет 16, когда началась война, она тоже жила на Украине, в городе Теплик. Она тоже спаслась каким-то чудом. И вот она рассказывала, что в Теплике все развивалось по тому же сценарию. Евреев согнали в синагогу, держали там несколько дней. А потом, когда их вели расстреливать, то они видели, что их соседи просто толпами направляются в их дома, чтобы их грабить. Эти еще живые. Но ведь можно упустить момент. Она говорит, что эти люди, которых вели на расстрел, видели, как растаскивают их дома. Сами дома, вот эти вот бревна, двери. Вот ты еще живой, и ты видишь, как твой дом растаскивают по кускам. А тебя ведут вот к той самой яме. Так вот эта Лиза, поскольку она внешне была не похожа на еврейку, она жила какое-то время, насколько я себе представляю, непродолжительное, в этой семье. А потом немцы затеяли вывозить молодежь из Советского Союза в Германию на работы. И в этой семье тоже была такая девушка. Она была ровесница Лизы. И поскольку в те времена фотографий в документах не было, то вот эта вот семья выдала Лизу за свою дочь. И Лизу с поддельными документами вывезли в Германию. Таким образом, эта вот самая семья, она как бы спасла обеих. Свою дочь они оставили при себе, а Лизу тоже вывезли в относительно безопасное место, которым на тот момент оказалась Германия. И вот она жила там под другим именем, другой фамилией, под другой национальностью, конечно же. Но вот то, что рассказывала мне моя мама, она слышала это от нее, что чтобы окончательно не сойти с ума и не забыть, кто на самом деле она такая, когда у нее выдавалось свободное время, она садилась одна и начинала в уме повторять. Чтобы не забыть, я такая-то, меня зовут так-то, мой папа такой-то, зовут его вот так. И она старалась вспомнить, как выглядит ее папа и то, что она о нем знает. Моя мама выглядит так, зовут ее вот так, и вот это то, что я не помню. Потом начинаются более далекие родственники, в том числе мой дедушка. И вот этим она занималась до конца войны. Там были еще какие-то подробности в ее жизни в Германии. Кто-то там ей говорил, что вот я знаю, что ты еврейка, кто-то из немцев. Но тоже он ее не выдал. После войны Лиза вернулась в Союз и встретилась со своей семьей, естественно, с теми, кто остался в живых, а их осталось немного. Молодые люди, возвращавшиеся из Германии, ехали эшелонами. И вот эти эшелоны проходили через станцию Золотоноша, в которой жил мой дед. И он сам, будучи инвалидом, его ранило во время войны, он долго еще был на костылях, он ходил на станцию, когда там проезжали и останавливались вот эти эшелоны, в надежде, что она его увидит и подойдет к нему. И она его действительно увидела, но не подошла. Напряжение вот этих вот всех лет сместило все-таки что-то в человеке. Просто когда она его увидела, она поняла, что вот здесь, вот в этом месте у нее кто-то есть, и она может здесь остановиться. И она приехала к ним потом, через некоторое время. Потом она вышла замуж, родились дети. Но какой-то след того, что она пережила, все равно оставался на ней до конца ее дней. Да, собственно, что на ней, на всех нас остается этот след. И никуда ты от этого не денешься. До свидания.